Ну что ж, еще одно произведение Евгения Лукина, которое называется «Седьмой кол и сплетня супостата». «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом». Михаил Юрьевич Лермонтов. Второй день подряд то накрапывало, то моросило. Физические капли бились о крышу, астральные пролетали здание насквозь, чуть ли не до фундамента. Души мокли, настроение было соответственно. «Это где ж тебе так физию русифицировали?» — ворчливо полюбопытствовал старый колдун Ефрем Нехорошев, присматриваясь к переплюснутым чертам ученика. Правый глаз Глеба Портнягина был объят траурным фингалом. Левый и вовсе заволокло. «На митинге!» – мрачно ответствовал воспитанник. «Ишь ты!» – подивился колдун. «На митинге! Никак в политику потянуло!» Ведя отшельнический запойный образ жизни, он настороженно относился к любому общественному начинанию, справедливо подозревая в нем напущенную кем-то порчу. «Да не в политику!» – с досадой отозвался Глеб. «Друган у меня бывший, склад с ним брали». «Так, и что?» «Ну, иду проспектом, а там митинг. Потом смотрю, вроде оратор знакомый. Пригляделся он. Ну, хотел я ему рыло, а динамик поправить. Другану-то?» «Таких друганов!» — вскипел Глеб. «Думаешь, из-за кого нас тогда на складе ментовка повязала? 1.5 года по его милости отмотал». Насупился, приостой. «Ну вот, всем митингам меня и...» «Суров ты, однако». Старый знахарь, кряхтя, поднялся с табурета и изучил повреждения. «Дай-ка заговорю». Нахмурился, зашептал. Глеб прислушивался в надежде запомнить слова заговора, но больно уж тихо и быстро бормотал Ефрем. Однажды только проступило из общей невнятицы что-то вроде «у киски заболи, у собачки заболи», а дальше опять пошло неразборчиво. Обработав последнюю травму, чародей аккуратно наложил на нее заклятие, после чего напутственно чиркнул Глеба кончиками пальцев по маковке. То ли подзатыльником ободрил, то ли астральную слякоть с души стряхнул. «Слышь, Ефрем!» — помолчав, спросил ученик. «А тебе по молодости лет с толпой махаться случалось?» Ответил колдун не сразу. Присел на табурет, призадумался. Брюзгливо скомканное лицо разгладилось, подобрело. Юность Ефрема прошла на хуторке, расположенном аккурат между двух недружественных колхозов. Корни вражды уползали в седую древность. Надо полагать, животноводы так и не смогли простить земледельцам убийство Авеля, поэтому драки молодежь обеих хозяйств по праздникам учиняла грандиозное. «Да!» – выдохнул наконец чародей, и воспоминание осветило его смягчившиеся черты. «Метелились почем зря! Теперь уже не то. Совсем не то. Поймали это мы, помню, одного с красного бухая. Там мальчонка-то с хренову душу». И дальше, пристановая от уважения. «Как вертелся! Четверо за ноги, за руки держали. Куртка в руках осталась, сам ушел. Друг подружки попали по нему ни разу. И тебе, небось, доставалось?» Как-то больно уж неспроста продолжал допытываться Глеб. «А то! Таких однажды плюх с двух сторон наловил, уж поплыли. И еще, прикинь, на завтра встретить обещались. Ну, а ты?» «А я? Что я? Сколдовать решил, пришибут ведь, думаю. Оберег, что ли, сделал?» — с сомнением спросил Глеб. «Скажешь, что же?» — чародей усмехнулся. «Мне ведь не просто уцелеть, мне еще плюхи им вернуть хотелось. Я же говорю, молодой был, обидчивый. Ну, сварил, короче, ататуй».
«Кого-кого?»
«Зелье такое», — пояснил колдун. «Ататуй называется. А оберег нет. Ататуй с оберегом не ладит. Тут надо либо то, либо это».
«Ну, и как же ты его варил?»
Колдун озадачился и заморгал.
«Погоди, что ж я брал-то, а? А, седьмой кол из плетня супостата. Ты ж говоришь, тебя толпой били». «Не. Ну не у всех, ясное дело, колы дергать. Только у главаря. Причем брать не абы когда, а сразу по первой звезде. И чем быстрее, тем лучше». «Ну это понятно. А считать от угла или от калитки?»
«Без разницы. Я от угла считал».
А если, допустим, штакетник у него?
Ну, значит, седьмую штакетину выломить.
Погоди, погоди. А варить-то ее как?
Да не варить!
Колдун схохотнул глумливо.
Из дровины этой костерок складывают, а на него уже шлем ставят.
Опа! Тихонько выдохнул Глеб. Что за шлем?
Ну, лучше всего, конечно, рыцарский, со дна Чудского озера. Но таких теперь не добыть. Во-первых, за граница, во-вторых, ржавь, а в-третьих, там сразу после побоища лед еще не сошел, а волхвы да колдуны все уж повыгребли. Потому сейчас ничего и не находят, даже с металлоискателем. Ну, а замена какая тут может быть? Солдатская каска или пожарная, но с трагически погибшего.
Ага. Пробормотал Глеб, явно размышляя, где достать подобную посуду.
И что туда класть?
Чародей возвел глаза к потолку, подставив лицо незримым астральным каплям и принялся перечислять. В рецепт входили и лапка жабы, и пепел повестки из прокуратуры, и одолень трава, и хрен трава, и укроп трава. Много чего входило.
Вот. Помешивать непременно посолонь.
Это как?
По часовой стрелке, пальцем убийцы.
Отрубленным?
Ну а каким же?
А где же его взять?
Ну, в морге попросить можно.
Глеб прикинул и повеселел. Ненадолго, на миг.
Так это что ж потом?
Содрогнувшись, похватился он.
Самому что ли пить?
Гитлеровскую каску с выразительной осколочной пробоиной в районе виска Глеб выменял на пузырек отворотного зелья у вахтера краеведческого музея. Вопреки ожиданиям, на диво легко удалось приобрести и палец убийцы. Сотрудница морга, смешливая деваха, с которой воспитанник колдуна учился когда-то в параллельных классах, выслушав просьбу, прыснула и спросила:
«Тебе сколько?»
Думал, шутит. Выяснилось, ничего подобного. Не далее, как вчера, некий вспыльчивый пенсионер, обидевшись за что-то на паспортный стол, заявился туда с толовой шашкой, полочереди уложил себя за компанию. Так что пальцев хватало. В итоге, как это ни странно, самым сложным и рискованным предприятием оказалось изъять седьмую от угла штакетину из забора Никодима Людского, так звали бывшего друга, а ныне заклятого врага Глеба Портнягина. Собственно, само-то изъятие тоже особого труда не составило. Серая от дождей рейка держалась всего на одном гвозде. А вот убегать пришлось быстро. Вернувшись с добычей, Глеб застал Ефрема непривычно тихим и благостным. По сморщенным устам старого колдуна бродила мечтательная улыбка. Не иначе все еще вспоминал боевую юность.
«Да, кстати», — встрепенувшись, сказал он, «знаешь, что я тогда еще в варево клал? Сушеного шершня в ступке растертого».
Благо стояла осень, и с дохлыми сухими шершнями в баклужина было особенно хорошо. Зелье Глеб на всякий случай варил при лунном свете, чтоб крепче вышло. По черно-серому пустырю, прилегающему к кладбищенской стене, шмыгли тени. Собиралась к малому костерку выродившаяся нечисть городской окраины. Помешивая варево по солонь, привязанным к прутику пальцем престарелого убийцы, юный чародей угрюмо шевелил ноздрями и еще сильнее ненавидел бывшего другана, из-за которого ему придется потом все это выпить. До дна и залпом. К двум часам остуженное зелье от Атуй было слито в особую склянку. Оставалось выяснить время следующего митинга и, задержав дыхание, произвести первый глоток. Лишь бы обратно не полезло. Минуло два дня. На улице похолодало. Старый колдун Ефрем Нехорошев сидел на табурете и прикидывал, как бы это половчее приспособить зациклившегося барабашку в перегоревшем электрокамине, когда хлопнула дверь, и на пороге живым укором возник Глеб. Лицо его выглядело разбитым. Учитель и ученик молча смотрели друг на друга.
«Ну как? А то не видно»,
— злобно процедил юноша. Старый колдун озабоченно почмокал губами.
«Крепко досталось!»
Ответа не последовало.
«Ну, хоть помогло чуток!»
С надеждой спросил Ефрем.
«Какое там помогло?»
Взорвался Глеб.
«Вообще не сработало!»
Чародей печалился, покивал.
«Вот и у меня тоже!»
Сокрушенно признался он. Ох, помню, и вломили мне тогда. Еле ноги унес.
И тихая ностальгическая улыбка вновь тронула сухие сморщенные губы старого колдуна.
Вы слушаете программу «Модель для сборки» на Радио Энергия. Мы встретимся с вами в следующей части нашего эфира.